продолжаем последовательно изучать книги Библии. Сегодня мы подошли к одной из очень коротких и очень интересных, тем не менее, книг. Мы будем говорить сегодня о книге Руфь. Книга Руфь – одна из двух книг Священного Писания, которые названы именем женщины. Вы знаете, есть одна книга, книга Есфирь. И вот эта книга, о которой мы сегодня будем говорить, очень короткая книга, всего 85 стихов в ней. Это одна из очень ярких книг, одна из книг, которая содержит в себе интереснейший сюжет, сюжет, захватывающую историю, книга, которую читать интересно, которую читаешь и не можешь оторваться, потому что там очень много действий, очень много практического выражения истин, которые не просто представлены в виде дидактического или учебного материала, а они представлены в виде рассказов, в виде интересной истории, в которой очень много взаимодействия различных людей. Книга Руфь – одна из тех книг, авторство которой неясно. В ней не написано, кто ее написал. Никакая другая книга Библии не ссылается на книгу Руфь с тем, чтобы объяснить или указать, кто является автором книги Руфь. Еврейская традиция приписывает авторство этой книги Самуилу, что вполне вероятно, возможно, что Самуил ее написал, потому что речь идет о событиях, которые были знакомы Самуилу. Книга была написана примерно в то время, когда жил Самуил. Окончание этой книги говорит о том, что она была написана тогда, когда Давид уже был помазан на царство. То есть там указан Давид, и ясно, что вся книга идет к Давиду, или она ведет наше сознание или наше понимание к этой очень важной точке, царю израильскому Давиду. То есть, скорее всего, Давид уже был помазан, мы знаем, что он был помазан Самуилом. Скорее всего, она была написана еще до Соломона. Есть некоторые исторические данные, которые говорят о том, что маловероятно, что она была написана во время Соломона. Поэтому Самуил является очень даже вероятным кандидатом на авторство этой книги. События, которые описаны в книге Руфь, происходили примерно за 100 лет до рождения Давида. То есть книга написана 100 лет позже тех событий, которые описываются в ней. Таким образом, мы имеем еще одно звено в той цепочке, которую, помните, мы в прошлый раз видели, когда Священное Писание связывает Давида с Авраамом. Оно связывает основателя династии, царской династии из колена Иудина, связывает с тем, кто был прародителем, праотцом всего израильского народа. И это играет колоссальную роль в общем Божьем плане искупления, как мы говорили об этом в прошлый раз, и мы еще коснемся этой темы, говоря об этих вопросах сегодня. Несколько слов по поводу сюжета. Давайте посмотрим на общую историю книги Руфь, что представлено здесь в этой книге. Хотя, как я уже сказал, скорее всего, вы знаете содержание этой книги с детства, с детской воскресной школы, возможно. Тем не менее, мы попробуем еще раз напомнить для самих себя, друг для друга, о чем же здесь идет речь. Как я уже сказал, что это одна из наиболее захватывающих и умиляющих библейских историй. Это та история, в которой почти нет отрицательного. Есть немножечко трагичное начало в этой книге, которое служит всего-навсего фоном для всего добра и блага, которого так много в этой книге. И это добро проявляется в характерах, оно проявляется в реальных жизнях. Оно особенно ценно тем, что это не просто теоретическое добро, это не просто теоретическое понятие того, что есть благо, а это благо, которое воплотилось в жизнь обычных людей. И поэтому мы, читая эту книгу, очень легко ассоциируем себя и свою жизнь с тем, что здесь написано. Итак, давайте посмотрим на сюжет, о чем идет речь здесь, для того, чтобы мы могли выстроить в своем сознании общую картину. Начинается она с описания голода в Иудее. Как вы видите, всего один стих. То есть это ясно, что речь идет здесь о вступлении, речь идет о фоне или backdrop. Нужен какой-то фон сзади для того, чтобы увидеть главное событие на этом фоне. И здесь так и сказано. «В те дни, когда управляли судьи, случился голод на земле, и пошел один человек из Вифлеема Иудейского со своей женой и двумя сыновьями своими жить на полях Моавитских». Речь идет о простых фактах жизни. обычный цикл, который мы наблюдаем в земле обетованной. Когда народ израильский отступает от Бога, Бог воздействует на них различными бедствиями. Один из типов бедствия была засуха. Бог лишал эту землю дождя, и как только земля лишена дождя, она лишена способности производить все те многочисленные плоды, которые она производила в другое время, в то время, когда эта земля орошалась дождями. И поэтому наступает голод. И следующий фактор мы видим здесь – переселение в землю Моавитскую. То есть каким образом вот эта семья, конкретно это написано «один человек», в следующем стихе написано его имя – Елимелех, имя жены его – Наимень. То есть определяется общая схема того, что происходит здесь. Елимелех, Наимень, значит, они были из Вифлеема Иудейского, и пришли они на поля Моавитские и остались там. То есть, скорее всего, они пришли для того, чтобы избежать голода в один сезон, в одно лето, и они остались там, потому что, наверное, там урожай за урожаем был, или, скорее всего, им там удалось устроиться удобно. То есть вот такое не совсем обычное переселение. Во-первых, это израильтяне, во-вторых, они переселяются в землю, враждебную Израилю. Тем не менее, сотни лет проходят, и мы видим, как это становится возможным по определенным причинам. Третье, чему посвящена эта книга, или третья ступень в этой истории, это смерть Елимелеха и сыновей. Третий, с третьего по пятый стихи. Очень коротко описана трагичная судьба этой семьи. Сначала умирает Елимелех, потом мы не знаем, через сколько лет наступило между его смертью и смертью сыновей, но они всего прожили там около 10 лет, написано. Написано в третьем стихе: «И умер Елимелех, муж Наимени, и осталась она с двумя сыновьями своими». И после того, как отец умер, сыновья работали, они взяли себе в жены, там написано, моавитянок, имя одной Орфа, другой Руфь, и жили там около 10 лет. Но потом и оба сына ее умерли, Махлон и Хилион, и осталась та женщина после обоих своих сыновей, после мужа своего. Это само по себе достойно большой книги, описания. Семья поехала на заработки, и вот там сначала муж умирает, потом и два сына умирают, и остается одна жена. У нее, правда, остаются две невестки еще. Но заметьте, как всему этому уделяется всего 5 стихов. 5 начальных стихов, они покрывают всю эту историю. Ясно, что это только вступление, это не главная тема этой всей истории. Она просто вводит в нас в основные события, которые описываются достаточно подробно во всей книге. Первой такой большой ступенью является описание возвращения Наимени и Руфи в Вифлеем. Посмотрите, с 6 по 22 стихи 1 главы. Достаточно подробно, здесь же описаны их разговоры, здесь описаны эмоции, каким образом они видят свое возвращение, почему нужно возвращаться. Вы помните, что Наимень убеждает своих невесток остаться на месте. Она приводит причины, почему она говорит, это нужно сделать. И в конце концов одна из них, Орфа, соглашается, и она остается там со своим народом. Но Руфь остается верной своей свекрови Наимени, и она отправляется вместе с ней в незнакомую для ней землю, землю ее мужа, который уже умер, и в землю ее свекрови. Это такая первая достаточно большая, значительная часть этой книги, этой истории. И там очень много интересных явлений, и мы будем читать их подробнее немножечко позже. Следующая большая часть – это сбор урожая на поле Вооза. 2 глава, с 1 по 23 стихи, то есть вся глава. Руфь, если вы помните, она после того, как переселяется вместе с Наименью в Вифлеем, возвращается в Вифлеем, в ту землю, откуда вышла изначально Наимень, она приходит туда, и она предпринимает какие-то попытки как-то содержать семью. У них есть земля. Мы видим дальше, что есть земля у Наимени, земля, которая принадлежала ее мужу и ее двум сыновьям. Но они не способны были обрабатывать ее, во-первых. Во-вторых, когда они пришли, то это уже было время собирания, сбора урожая. И в это время она уже не могла ничего произвести себе для того, чтобы каким-то образом продержаться следующий год. Поэтому она предпринимает такую попытку, делает такое действие. Она идет и на полях людей, которые сейчас собирают урожай. Она идет вслед за жнецами, которые собирают пшеницу, собирают колосьев, снопы. Идет вслед за жнецами и подбирает упавшие колоски. Это было принятой практикой, если вы в народе израильском, если вы обращали внимание, в законе написано, чтобы они не дожинали до самой-самой мелочи, чтобы они не собирали все колосья. Написано «оставь нищим». То есть практически Руф ведет себя как нищая, потому что ей нечего есть, и ей нужно обеспечить себя как-то, и она проявляет инициативу, она идет и собирает эти колосья. И достаточно подробно описано это событие, потому что в нем происходит ее первая встреча с Воозом, происходит короткий разговор, достаточно такой емкий обмен взглядами, обмен мнениями на то, что происходит здесь, который помогает нам видеть очень много в Руфе и в Воозе. Заканчивается эта глава тем, что Вооз дает Руфе еще в... Кроме того, что он разрешает ей собирать, он дополнительно дает ей еще зерна, и она возвращается назад к Наимине и с радостью приносит ей что-то, на что они могут как-то жить дальше. Третья глава посвящена еще одной интересной теме. Это обращение к Воозу об искуплении. Здесь несколько слов нужно сказать. Дело в том, что в народе израильском была такая практика, которая была предписана законом. Она была описана в законе, и она была предписана, что люди должны были это делать. Это означает следующее. Когда один из мужчин умирает, то тогда ближайший его родственник должен был взять, купить землю, которая принадлежала этому мужчине. И не только купить землю, но должен был взять, позаботиться о жене, а в том контексте конкретно взять ее себе в жены. Таким образом, существовала практика искупления. В том случае, когда ближайший родственник по каким-то причинам не мог это сделать, то тогда должен был сделать следующий за ним. В это время совершалась специальная церемония, и она описана подробно в 4 главе. Церемония, когда передавался сапог в знак того, что этот человек утверждает, что я отказываюсь от этой земли, и потому что я не могу жениться на этой женщине по тем или иным причинам. Так вот, зная эту всю конструкцию, Наимин, она побуждает Руфь к тому, чтобы Руфь пошла и обратилась к Воозу. Очень деликатный вопрос и очень интересная форма, как это было представлено, и как эта вся история приводит к успешному разрешению. Этому посвящена третья глава. Четвертая глава, первая ее половина, до 12 стиха, посвящена браку Вооза с Руфью, а точнее подготовке к ней. Сначала должна была произойти вот эта церемония, когда Вооз пригласил 10 старейшин у ворот города. Это было место, на котором осуществлялся суд в то время, то есть разбирались всякие юридические дела у ворот города. Если кто был в Израиле, то там на севере Израиля, в колене Дановом, где несколько городов очень-очень старых есть, которые откопали, и в этих городах сохранились вот эти судейские места у входа в город. Там, где сидели вот эти старейшины, судьи, к которым приходил народ. И вот здесь вот у входа в город тогда было так удобно, совершались эти мероприятия, когда определялась истина по тому или иному вопросу или выносился приговор, принимались решения. В данной ситуации Вооз приглашает старейшин туда, к воротам города, он приглашает того человека или встречает человека, который ближайший родственник был для Руфи, и этот человек отказывается, и происходит эта церемония обмена сапогом, и в конце концов утвержден факт, в котором Вооз приобретает право купить землю, приобрести землю, которая принадлежит Наимине и двум ее сыновьям, и жениться на Руфе в данной ситуации. Описано то, что Вооз действительно это сделал. Последние несколько стихов, с 13 по 22, 9 стихов или 10 стихов последних, посвящены тому, чтобы представить нам происхождение Давида. В общем, эта книга интересна, и в ней очень много показано самых разных интереснейших событий, но они все как бы идут к этой главной точке. Они все сходятся к вот этому моменту, который показывает нам, откуда же произошел царь Давид и что было связано с его родословной или с его прошлым, прошлым его предков. Итак, это короткая история книги Рут. И сейчас мы посмотрим немножечко глубже на главные ее темы. Посмотрим на несколько тем. Их, конечно, здесь достаточно много. Мы могли бы говорить о этом обычае искупления, который в каком-то смысле связан, знаете, прообразно с искуплением, которое произвел Иисус Христос потом на Голгофском кресте. Мы могли бы говорить о разных аспектах жизни этих людей, которые тоже достаточно интересны. Но за неимением времени мы остановимся только на трех самых главных, самых доминирующих темах, которые, безусловно, важны и, безусловно, обогатят жизнь, сознание каждого из нас. Я уверен, что это будет благословением для нас. Итак, главные темы книги Рут. Первая, самая явная тема – это история происхождения Давида. Мы уже говорили в прошлый раз, что книга Судей и книга Рут, они помогают вставить в это соединительное звено, соединить события, связанные с Авраамом, дальше патриархи, Моисей, который вывел народ израильский и который был родоначальником его в каком-то смысле этого слова. То есть он создал народ, или Бог через него создал народ, дал им государственность, дал им закон, дал им систему богопоклонения, богопочитания и так далее. Все то, что было связано с этим. То есть Моисей, и теперь от Моисея дальше Давид. Давид – самая влиятельная, самая важная личность. Так вот, книга Судей и книга Рут. Они помогают нам соединить эти события, знать, что же там происходило. И не просто, что там происходило, а каким образом Давид связан с Авраамом, Исааком, Иаковом, с Моисеем и законом, и всем тем, что было представлено ранее. Как я уже сказал, что история происхождения Давида, она показана в самом конце этой книги, она показана как будто таким добавочным каким-то блоком, хотя это является главной ее целью. Это та пиковая точка, к которой все идет, идет вся эта книга. Посмотрите, что написано с 17 стиха. «Тогда, когда у Руфи родился сын, написано следующее. Соседи нарекли ему имя и говорили, у Наимини родился сын, нарекли ему имя Авид. Он отец Иессея, отца Давидова». То есть практически Рут была бабушкой Давида. И вот род Фаресов. Фарес родил Исрома, Исром родил Арама, Арам родил Аминадава, Аминадав родил Наасона, Наасон родил Салмона, Салмон родил Вооза, Вооз родил Авида, Авид родил Иессея, Иессей родил Давида. То есть, когда мы видим вот эту всю картину, здесь идет история, соседи нарекают имя, они говорят о том, что они празднуют и торжествуют там всем, со всеми. И здесь написано, что этот Авид, то есть ребенок Руфи, он является отцом Иессея, а Иессей является отцом Давида. То есть здесь как бы невзначай показана эта история. И потом представлено родословие. Родословие, которое возвращает нас практически к Иакову. Дело в том, что Фарес, он был внуком Иакова, он был сыном Иуды. Иуда, понимаете, не Искариота, это Иуда, один из 12 сыновей Иакова. Он был сыном Иуды, который родился от Фамари, и мы коснемся этой темы чуть попозже. И здесь восстанавливается сразу цепочка. Приведена история, интереснейшая история, которая захватывает наше внимание, в которую мы погружаемся очень легко. И потом эта вся интересная история приходит к этой точке, что вот Руфь оказывается прабабушка Давида. И оказывается, здесь есть вся эта цепочка связана, в которой Руфь занимает свое очень важное, очень интересное место. Детали родословной царя Давида играют очень важную роль по нескольким причинам. Самая первая причина заключается в том, что она, эта родословная, или они, эти детали, они утверждают легитимность царства Давида. Если вы помните, установление монархии в Израиле было связано с ошибочным или греховным действием Израиля, которое было на то время. Евреи просили себе царя, основываясь на том, что есть у прочих народов. То есть они говорили, мы хотим царя, как у прочих народов. Я объясню причину, почему это важно. Проблема была не только в том, что здесь подражание другим народам. Проблема была в том, что Бог так устроил жизнь народа израильского, что у них не было привычных человеческих методов защиты своего государства. У них не было постоянно действующей армии, у них не было государственного аппарата, который вел бы дипломатию с окружающими государствами или народами. У них не было всего того, что мы привыкли видеть как инструменты, которые должны обеспечить безопасность народа. Вместо всего этого они были полностью на милости Божьей. Они зависели полностью от милости Божьей. Точно так же, как Бог поселил их в то место, где они зависели от дождя. Есть дождь, у них процветание. Нет дождя, у них голод. Таким образом, Бог их поставил в такое положение, что они полностью зависимы от Него. То есть они для того, чтобы иметь безопасность и для того, чтобы иметь экономический успех, они должны были жить правильно перед Богом. Но мы видим, что почти все время или очень часто израильтяне не жили правильно перед Богом. И теперь у них возникает вопрос, вот как же другие государства, они же тоже не знают Бога или живут сами по себе, и они защищают себя сами. Они не на Бога уповают, а они просто сами, сам не плашай, на Бога надейся, сам не плашай. Русская пословица есть такая. То есть это практически означало отказ от теократии. Мы немножко позже будем читать в первой книге царств. Там написано так, что когда люди требовали царя, Бог сказал через Самуила, он говорит, ты не переживай, потому что не тебя они отвергли, а меня отвергли. То есть они не просто отвергли вот этот строй, который был, они отвергли Бога и его практическое управление. Поэтому, когда люди избирают себе царя, Бог позволяет им избрать царя по своему собственному представлению, по своей собственной прихоти. И они выбирают кого? Вы помните, он был на голову выше всех остальных. Он был человеком, который, ну, по всем человеческим критериям, Саул, он подходил к тому, чтобы быть выдающейся личностью, вождем народа израильского. И вы помните, что кроме проблем, ничего больше они от этого царя не имели. То есть Бог показывает, что человеческие попытки, человеческие причины, человеческие действия приводят к катастрофе. И потом Бог ставит следующего царя. Он ставит царя, который уже им дан, Богом дан. Так вот, когда он ставит следующего царя, он ставит его из другого колена, не из того колена, из которого был Саул. Саул был из колена Вениаминова. Давид же был из колена Иудина. Причина для этого очень важна. Дело в том, что еще тогда, когда Иаков перед своей смертью благословлял своих 12 сыновей, Иаков дал специальное благословение своему сыну Иуде. И он провозгласил, что именно от Иуды произойдет тот, кто будет царем, кто будет правителем, от которого потом в конце придет примиритель. Посмотрите, Бытие, 49 глава, с 9 стиха. Это пророческое слово Иакова. «Молодой лев Иуда, с добычи сын мой поднимается, преклонился он лег, как лев и как львица. Кто поднимет его? Не отойдет скипетр от Иуды, то есть знак власти, и законодатель от чресла его, доколе не придет примиритель и ему покорность народов». Вот почему важна книга Руфь. Книга Руфь показывает людям, которые жили тогда, и нам сегодня показывает, она показывает, что, оказывается, Давид является потомком Иуды, потомком Иакова, из колена Иудина. Это из того колена, о котором сказано, что это колено будет, вернее, из этого колена будет царь. Скипетр будет, то есть знак власти здесь, и законодатель, то есть он издает законы. «Доколе не придет примиритель и ему покорность народов». То есть книга Руфь представляет исполнение этого пророчества в Давиде, и, скорее всего, это было написано во время его раннего царства или же во время его, или после того, когда он был помазан на царство, для того, чтобы подчеркнуть и подтвердить, что он обещанный Богом царь через патриархов. Вторая есть причина. Представление этих деталей важно, потому что оно демонстрирует развитие Божьего плана искупления. То есть это важно не только в истории израильского народа, но это важно в истории нашего с вами искупления или вообще Божьего искупления, которое Он совершил здесь на земле. Оно показывает нам общую схему. Посмотрите еще раз на 10 стих 49 главы книги «Бытие». «Не отойдет скипетр от Иуды и законодатель от чресла его, доколе не придет примиритель и ему покорность народов». То есть здесь Давид связан не только с Иудой, он связан и с Иисусом Христом. Он связан с примирителем, он связан с тем, кто однажды примирит человека с Богом. Евангелие от Матфея начинается родословной. Родословной Иисуса Христа, которая помогает нам увидеть вот эту связь. Послушайте, с чего она начинается. Матфея 1 глава 6 стиха, вернее, с 1 стиха. Родословие Иисуса Христа, и посмотрите, сына Давидова и сына Авраамова. Вот эти две важные точки устанавливаются здесь Матфеем. Матфей, как известно, пишет свои Евангелия для евреев, то есть людей, которые были знакомы с историей израильского народа, людей, которые были знакомы с законом, они знали пророчество. И поэтому, когда он представляет Иисуса Христа, он говорит родословие Иисуса Христа, он является сыном Авраама, и сын, вернее, сыном Давида и сыном Авраама. И здесь он представляет всю его родословную. Он говорит, Авраам родил Исаака, Исаак родил Иакова, Иаков родил Иуду и братьев его, Иуда родил Фареса и Зару от Фамарии. Вот Фарес тот, которого мы уже встречали в книге Руфь. Фарес родил Есрома, Есром родил Арама, и это буквальное повторение того, что было в книге Руфь, то, что мы читали. Арам родил Аминадава, Аминадав родил Наасона, Наасон родил Салмона, Салмон родил Вооза от Рахавы, Вооз родил Авида от Руфи. Вот смотрите, где всплывает Руфь и почему эта книга важна. Потому что она демонстрирует связь Иисуса Христа с Давидом и связь его с Авраамом. То есть со всеми обетованиями Божьими, которые были оставлены на страницах Священного Писания, оставлены через патриархов. Итак, книга Руфь играет роль очень важного связующего звена, который связывает Давида с Моисеем и Авраамом, которые связывают Иисуса Христа с Давидом и Авраамом, для того, чтобы мы могли видеть общий Божий план, всю цепочку в общем Божьем плане искупления людей. Итак, это первая очень важная тема, которая помогает нам видеть целостную картину того, что Бог делает. Вторая большая доминирующая тема – это слава Божьего провидения. Когда читаешь книгу «Руфь», удивляешься тому, каким образом великий Бог берет и устраивает глобальные события, контролируя мельчайшие детали в жизни людей. Это одна из книг. Конечно, почти каждая книга Библии говорит о чем-то подобном, но вот эта книга, она на практике демонстрирует это, но настолько ярко, что просто невозможно избежать этого вывода. Ясный вывод, заключающийся в том, что Бог берет и достигает своих целей. Вот он запланировал, и он ясно управляет каждым мельчайшим событием и достигает своих целей. При этом, когда ты читаешь книгу, ты ясно понимаешь, что эти люди действуют естественно. Это не куклы, которыми там кукловод водит. Это не какие-то роботы, которые запрограммированы, выполняют программу. Это естественный процесс жизни, это естественный процесс реакции. Но как мы видим, что Бог берет и все события в этой жизни организует таким образом, что они абсолютно точно позволяют достигать им поставленных целей. Несколько элементов, связанных с этой славой Божьего провидения. Я говорю о славе Божьего провидения, потому что она действительно прекрасна здесь. Она ярка, она интересна, она очень эффективна и точна. Это то, что мы видим здесь в этой истории. Итак, эта слава Божьего провидения видна в следующем. Во-первых, Бог действует очень точно. Очень интересно, что для достижения Божьих целей было необходимо, чтобы случился голод в земле иудейской. Голод – это хорошо или плохо? Плохо. Наши родители, которые пережили голод 47-го года или там 30-х годов, они знают, что это тяжелейшее состояние, когда нечем кормить детей. То есть, когда мы говорим о вот этих исторических событиях, они для нас кажутся таким чем-то, ну, строчкой на бумаге. Но в действительности это сложнейшее событие в истории этого народа. Их было много, периодически они случались. Они были связаны с отступлением народа, они были связаны с разными факторами. Заметьте, почему голод? Потому что нет дождя. Почему нет дождя? Потому что ветер не в ту сторону подул. Почему ветер не в ту сторону подул? Потому что Бог так распорядился. Почему Бог так распорядился? Потому что существует на это очень много причин. Причем вот сколько людей, которые жили в то время в этот голод, столько и причин. И здесь описана только одна причина, точнее, даже не причина. Здесь написано, здесь нет ответа на вопрос, почему случилось это. Здесь есть ответ на вопрос, для чего это случилось. В нашей жизни много происходит таких явлений. Мы часто сталкиваемся с неприятностями, разного рода неприятностями. И неприятности – это плохо. И есть на них причины свои, почему эти неприятности случаются. И мы очень часто не видим этих причин. Хотя нам больно, нам трудно, нам неприятно. Но мы точно можем знать, что есть не только причины, но и есть благая Божья цель в каждой из таких ситуаций. Это то, что мы видим здесь. В те дни, когда управляли судьи, случился голод на земле. Вот здесь написано по-человечески, голод случился, в действительности нет. В действительности, если бы не было голода, тогда бы Елимелех не пошел бы в землю Моавитскую. И тогда бы вся история этой книги Руф не имела бы никакого смысла. И тогда Руф никогда не вышла бы замуж за Воза. И тогда никогда бы не родился Давид. И тогда не пришел бы Искупитель, Иисус Христос. Вот это маленькие элементы, которые были гигантскими событиями в жизни этих людей. Они трудно укладываются в наше понимание, но заметьте, как точно Бог действует. У Него есть свои точно сроки, почему дождь не должен идти и какой эффект он должен произвести. И я думаю, что люди тогда, наверное, молились и просили дождя, некоторые, возможно. И Бог не ответил молитву и не дал дождь по каким-то причинам. И кому-то пришлось страдать и переживать тяжкие годы или тяжкие месяцы по причине того, что не было дождя. Кроме того, Елимелеху нужно было принять решение остаться в земле Моавитской. То есть они не только ушли на один сезон, но почему-то сложились так обстоятельства. Бог организовал так обстоятельства, что он остается там. Имя человека этого Елимелех, имя жены его Наимень, имена двух сыновей Махлон и Хелион – они были ефрафяне из Вифлеема Иудейского, они пришли на поля Моавитские и остались там. И не только остались там, а Елимелеху нужно было умереть там. И это более сложный вопрос, чем голод. Голод, понятно, ну нет хлеба, ветер не туда дует, дождя нет, и поэтому мы можем объяснять какими-то там природными явлениями. А здесь человек умирает еще не старый, потому что Наимень еще достаточно активно, мы видим. Умирает раньше обычного срока. Хотя мы-то, конечно, знаем, что у Бога дни каждого человека определены очень четко, еще до того, как человек родился. Мы точно знаем, что это было в Божьем плане, чтобы Елимелех прожил именно столько лет, ему не нужно было больше жить. Но мы с человеческой нашей стороны смотрим, и мы видим это как проблему, как трагедию. Мало того, что он умер, два сына его умерли там. Еще в более молодом возрасте. Они взяли себе жен из моавитянок, 5 стих, одно имя Офра, имя другой Руфь, и жили там около 10 лет, а потом оба сына Махлон и Хелион умерли, и осталась та женщина после обоих сыновей своих и после мужа своего. Это настоящая трагедия, когда эта женщина, она потеряла своего мужа и потеряла своих детей. Она осталась одна и осталась в тяжелейшем положении. Это не просто так. Мы читаем Наимень, свекровь, вот у нее есть невестка и так далее. Это действительно реальная жизнь, реальная боль, реальная трагедия, которая вот таким образом выстроена Богом, выстроена так, что мы видим, Бог достигает результата. Как я уже сказал, мы не видим Почему это произошло? Почему эти люди умерли рано? Но мы видим, для чего это произошло. Мы точно знаем эту Божью цель. Итак, книга Руфь является еще одним свидетельством того, что Бог контролирует все происходящее во Вселенной. И это является очень важным принципом нашей жизни. Нам нужно учиться видеть мир именно так. Нам нужно учиться воспринимать все события, которые происходят с нами, друзья, именно так. Иначе мы постоянно будем находиться в состоянии внутреннего несогласия с Богом. От самых гигантских событий до самых маленьких, до того, что кто-то с вами разговаривает не так, до того, что у вас не получился пирог дома сегодня, до того, что вы стоите на светофоре, и этот человек, который должен был проехать, он заглох, и вы остаетесь на следующий круг светофора. То есть всякие разные маленькие вещи, которые выбивают нас из колеи. Нам нужно знать, что Бог контролирует все, от самых глобальных до самых маленьких явлений в жизни. Следующее, что мы видим в славе Божьего проведения, мы видим, что Бог действует необычно. Он не просто действует точно, Он действует необычно. Дело в том, что книга Руфь показывает, что Бог может использовать для своих планов самых необычных людей. В данном случае речь идет о женщине, а точнее о двух женщинах. Причем одна из них моавитянка, то есть язычница. Когда мы говорим о обычных схемах, как должны действовать герои, то обычно мы видим, что это сильные люди, и мы видим в Писании, что Бог сотворил, и на практике, что Бог сотворил мужчин более крепкими эмоционально и физически. Они должны выводить войска, они должны защищать, они должны совершать подвиги великие. Женщины созданы хрупкими, они созданы более эмоциональными, и поэтому они не стоят вот на тех передовых точках, где случаются глобальные события, за которых, в общем, идет слава, и которые являются причиной освобождения народов или каких-то глобальных действий, происходящих в народах. История книги Руфь показывает, что в самом деле все великие события происходят благодаря Божьим действиям, а не способности людей. Бог берет простых людей, Бог берет женщин. Причем Он берет их слабых, Он берет их не в том форме, что Руфь стала предводительницей войска народа израильского и повела их воевать там против каких-нибудь амаликитян. Нет, она просто была женщиной. И она заняла свое место и выполнила свою роль, и сделала это блестяще. И Бог взял и через это осуществил феноменальные действия. Вот в чем необычность всего этого. Кроме того, Руфь была моавитянка. Это означает, что она не просто была из язычников. Она принадлежала народу, который произошел от позорного контакта Лота с одной из своих дочерей. Моав родился. И не просто это была история, плохое пятно, черное пятно в истории. Это была еще одна проблемная часть. Она заключалась в том, что когда Израиль шел из Египта в землю обетованную, то они на пути встретили, они проходили рядом с Моавом, и моавитяне, они наняли, если вы помните, наняли Валаама для того, чтобы Валаам проклинал израильтян. И там целая история описана в книге чисел, связанная с этим. И после этого вы знаете, что Бог дает в книге Второзакония специальное повеление, что из всех народов вы там можете, если с кем-то и иметь дело, которые подальше от вас живут, то с моавитянами никакого. Слушайте, написано в Второзаконии 23 глава с 3 стиха. Аммонитянин и моавитянин не может войти в общество Господне. И десятое поколение их не может войти в общество Господне вовеки. Потому что они не встретили вас с хлебом и водой на пути, когда вы шли из Египта. Потому что они наняли против тебя Валаама, сына Беорова, и с Пефора Месопотамского, чтобы проклясть вас. По этой причине Руфь моавитянка была самая последняя в очереди на то, чтобы иметь что-то полезное для народа израильского. Когда мы читаем эту историю, мы видим, что Бог показывает, что его план искупления, он основан не на заслугах людей, а основан на его милости, которую он может проявлять иногда к самым падшим людям, к самым негодным, к списанным совершенно. И не просто он проявляет милость, так как он к Савлу проявил когда-то. А он берет этих людей, которые по-человечески, казалось бы, вообще списаны. Он берет этих людей, и он наполняет их жизнью своей. И через них совершает великие действия. Родословие в Евангелии от Матфея упоминает имена четырех женщин. Одна из них Руфь. Давайте посмотрим, что это за женщины. Родословие Иисуса Христа, сына Давидова, сына Авраамова. Авраам родил Исаака, Исаак родил Иакова, Иаков родил Иуду и братьев его. Иуда родил Фареса и Зару от Фамария. Вы помните, кто такая Фамария? Фамария, она была одной из невесток Иуды. То есть она была женой одного из его сыновей. Его сын умер, не оставив потомства. Он по закону отдает ее в жену второму сыну Анану. Этот сын не хотел восстановить племя, семя своему брату. Вот, и поэтому Бог поразил его, написано, он умирает. Вот, и потом там был еще третий сын Шела. И Иуда не стал отдавать этого третьего сына или не стал женить и выдавать замуж эту свою невестку за третьего сына. Вот. И отпустил ее. Через несколько лет происходит очень такая интересная и очень некрасивая история. Фамарь, она переоделась в блудницу, и она где-то там на дороге встречает Иуду, и Иуда переспал с ней, и от нее, в общем, рождается вот этот сын. Очень неприятная история. И когда смотришь на то, что вот эту неприятную историю, оказывается, Бог не просто выдвинул где-то так в сторону, и так, чтобы не помнили вообще за нее, потому что Израиль – это же такой народ славный, это же мой лучший народ, это лучшие люди планеты. А он берет именно от Фареса, производит дальнейшую линию. Именно от этого сына, который родился от этой очень такой сомнительной и очень некрасивой связи. Следующая история, когда мы смотрим на 6 и 5 стих. Соломон родил Вооза от Рахавы. Рахав – это Раав блудница. Это та, которая была из Хананеев, которая жила вот там в Иерихоне. Помните, она скрыла этих разведчиков израильских, когда они пришли и смотрели, высматривали Иерихон. То есть она, оказывается, язычница сюда попадает. Следующая, Воос родила Вида от Руфи. Заметьте, никакие другие женщины не упомянуты, от кого кто родился. Упомянуты только те, которые несут какую-то проблему всей этой конструкции. Последнее не исключение. Посмотрите, Давид, царь, родил Соломона от бывшей Заурии, Версавия. Вы знаете всю эту историю, которая приключилась с Давидом и Версавией, и вся эта неприятность. Здесь показана одна очень интересная картина во всей этой ситуации. Эта ситуация показывает нам, что народ израильский не представляет собой ценности сам по себе. Что вот этот механизм, через который появляется Божий Сын, он не потому, что это чистая кровь, абсолютно чистая нация, в которой просто генофонд такой мощный, что он генерировал Божьего Сына. Некоторые так представляют. В действительности Бог показывает, что это милость Божия, что Он выбрал Авраама вообще, и что евреи существуют, и что они вообще выжили, потому что каждый из них спотыкался столько, и Бог берет людей, которые совершенно, казалось бы, не должны были там быть. И Он этих людей поднимает, очищает, и через них осуществляет этот план. Вот какую роль играет книга Руф или вот в этом общем Божьем плане. Самое последнее. Бог действует эффективно. Он не только действует точно, он не только действует необычно, непривычно для нас, он действует эффективно очень. Посмотрите, как заканчивается эта книга. Она заканчивается таким гармоничным описанием вот этого финала, представлен финал той драмы, которая описывается, которая разыгралась на страницах этой книги. «Сказал весь народ, который при воротах, и старейшины, мы свидетели». Да соделает Господь жену, входящую в твой дом, как Рахиль и как Лию, которую обе устроили дом Израилев. Приобретай богатство в Ефрафе, и да славится имя твое в Вифлееме. И будет дом твой, как дом Фареса, которого родила Фамарь Иуды, от того семени, которое даст тебе Господь от этой молодой женщины. взял волос Руф, и она сделалась его женою, и вошел он к ней, и Господь дал ей беременность, и она родила сына, и говорили женщины Наимине: «Благословен Господь, что он не оставил тебя ныне без наследника, это будет славно имя его в Израиле». Заметьте, как Божьи действия, они приводят к уникальному решению для всех. Для Вооза, для Руфи, для Наимини, для всего народа израильского и для всего Божьего плана искупления. То есть, когда Бог действует точно, Бог действует необычно, и Бог действует эффективно, Он обязательно приходит к тому, что мы получаем Его добрые плоды. Третий элемент, который мы видим здесь, это красота благочестия. Руф очень красивая книга, потому что здесь есть красивые персонажи, характеры красивые, личности, которые привлекают внимание. Здесь есть три личности доминирующих. Чаще всего эту книгу сравнивают только, вернее, связывают только с одной личностью, с Руфью. Но здесь есть две другие не менее важные личности. Это Наимень и Вооз. Очень интересные персонажи. Мы остановимся на них очень коротко, сколько у нас есть сегодня времени. Давайте посмотрим сначала на Наимень. Наимень, скорее всего, вполне возможно, она была одним из источников благочестивого влияния на своих невесток. Во всяком случае, из ее портрета, который мы видим, естественно исходит то, что люди, которые рядом с ней, они получали вот это благое влияние. Посмотрите, с самого начала мы видим смирение ее. Наимень не требует к себе сострадания. Когда мы читаем о ней, она думает о других, она не сконцентрирована на своей беде, она не сконцентрирована на том, что я вот горе мне, пожалейте меня, пожалуйста, а кто ж меня пожалеет, да вы ж не уходите от меня, потому что я же как одна сама останусь, а я ж вам сыновей дала, и вы, да, 10 лет-то с ними прожили, а теперь меня оставляете. Совершенно другая тема, ее ум занят совершенно другими вопросами. 6 стих 1 главы. «Встала она со снохами своими и пошла обратно с полей Моавицких, ибо услышала на полях Моавицких, что Бог посетил народ свой и дал им хлеб. И вышла она из того места, в котором жила обе снохи ее с ней. Когда они шли по дороге, возвращаясь в землю иудейскую, Наимень сказала двум снохам своим: «Пойдите, возвратитесь каждая в дом матери своей, да сотворит Господь с вами милость, как вы поступали с умершими и со мною». Заметьте, она помнит их добро, которое они ей делали. Она не свое добро, которое она делала, им помнит. Она помнит наоборот. Вы хорошо к моим детям относились. Вы достойны хорошей жизни. Она не о себе думает. Это очень, очень интересное, но очень важное качество, которое сделало эту женщину такой яркой личностью. Второе. Она посвящена благу своих невесток. Не думая о себе, она думает об их благе. И заметьте, как это меняет полностью всю конструкцию. Немножко позже, в конце, мы читаем, что это не было какое-то состояние анестезии, когда она просто занемела в своих чувствах, и ей просто все равно, идите куда хотите, там живите, сами устраивайте свою жизнь, а я пойду сама как-нибудь. Нет, она чувствует боль. Посмотрите, в конце первой главы там написано о том, что когда ее встречают, и говорят: «Наимень ли это?» Она говорит: «Нет, Наименью меня не называйте, называйте меня Марою». Это в конце этой главы, там в 20 стихе. «Называйте меня Марою». Причина, почему она говорит так, потому что Наимень, значение слова Наимень – приятное, а Мара – это горькое. И она объясняет и говорит: «Не называйте меня приятной, называйте меня горькой, потому что я испытала много горечи». То есть эта женщина действительно реально чувствовала боль. И несмотря на это, посмотрите, как она посвящена благу других. Она не потеряла способности искренне заботиться и думать о благе других. У нее вот это мягкое сердце, которое не очерствело от скорби, не очерствело от давления, которое обрушилось на нее с разных сторон. 11 стих. Наимень же сказал: «Возвратитесь, дочери мои. Зачем вам идти со мною? Разве есть еще у меня сыновья в моем чреве, которые были бы вам мужьями? Возвратитесь, дочери мои, пойдите, ибо я уже стара, чтобы быть замужем. Да, если бы я и сказала, есть мне еще надежда, и даже если бы сию ночь, сию же ночь была с мужем и потом родила сыновей, то можно ли вам ждать, пока они выросли бы? Можно ли вам медлить и не выходить замуж? Нет, дочери мои, я весьма сокрушаюсь о вас, ибо рука Господня постигла меня. Она не говорит, рука Господня постигла всех нас. Она говорит, это моя боль, это моя беда, вы еще молодые, вы еще выйдете замуж. И вы гораздо быстрее выйдете замуж у себя дома, в своем народе, чем идя со мною туда, в ту землю, где моавитян вообще не любят. Где с моавитянами не хотят никакого дела иметь. То есть это очень серьезный такой шаг, который она делает. И как вы видите, она говорит, я весьма сокрушаюсь о вас. Очень яркий пример, друзья. Очень яркий пример, как вести себя в беде. Не думайте о саможалости, думайте о других. Это и есть настоящая любовь. Находясь под тяжелейшим гнетом беды, эта женщина могла думать не о себе, а о благе других. Третье, ее рассудительность. Эта женщина очень рассудительна. Когда она приходит и вместе с Руфью сталкивается с этим фактом, что Воос, оказывается, тот человек, у которого Руфь собирала зерна, там собирала пшеницу, вот, Наимень знает законы Израилевы, и она боится Бога. Слушайте, что она говорит, 2 глава, 20 стих. «И сказал Наимень снохе своей, благословен он от Господа за то, что не лишил милости своей ни живых, ни мертвых». Ни живых, ни мертвых, то есть она говорит, что он благословен от Господа, потому что он к нам живым хорошо отнесся и к нашим мужьям. В каком-то смысле этот шаг Вооза был сделан в уважении тех его родственников, которые брата его Елимлеха и его племянников, которые умерли. Смотрите дальше, что она говорит. «Сказал Наимень, человек этот близок к нам, он из наших родственников». То есть она знает и боится Бога, она знает Божий закон. Кроме того, она очень выдержанная. Она очень хорошо знает людей. Вот это мудрая женщина. Она знает Бога, боится Бога, она знает Божий закон. И она не говорит Руфи сразу какие-то резкие действия. Она может терпеть и ждать. Слушайте, после того, когда она послала Руфи через какое-то время, когда прошел сбор урожая, через какое-то, она знает точно время, когда нужно послать Руфь туда, на эту встречу с Воозом. После того, когда эта встреча состоялась, она проинструктировала ее, что сказать, как правильно подойти, как в этих ситуациях в ее народе поступают. И после того, когда Вооз прореагировал определенным образом, слушайте, что она говорит, 18 стих, та сказала, подожди, дочь моя, доколе не узнаешь, чем кончится дело. Ибо человек тот не останется в покое, не кончив дело сегодня. Она хорошо знает Вооза. И заметьте, как она ведет себя без паники, очень мягко, не жестко. Это не сваха какая-то, которая плетет какие-то там, знаете, интрижки для того, чтобы каким-то образом переманить на свою сторону более богатого или обойти более невыгодного какого-то. Она умеет, доверяя Богу, действовать. Действует очень глубоко. Последнее, ее трудолюбие. Смотрите, когда Руфь родила, она восприняла ребенка Руфи как своего собственного. Она не выпускает его из рук. Слушайте, написано здесь, и говорили женщина Наимени, благословен Господь, что он не оставил тебя ныне без наследника. То есть все ясно понимают, что это воздаяние Божье ей. Они видели ее любовь к Руфи. Это будет имя, будет славно имя его в Израиле. Он будет отрадой тебе и питателем старости твоей, ибо его родила сноха твоя, которая любит тебя, которая для тебя лучше семи сыновей. И взяла Наимень дитя сие и носила его в объятиях своих, и была ему нянькой. То есть она реально радуется радости Руфи, и она больше того, она практически посвящает себя тому, чтобы нянчить этого ребенка. Итак, Наимень является первым примером книги Руфь. Очень яркой, очень интересной картиной более зрелых женщин, портрет такого благочестивого характера, портрет человека, который боится Бога и который живет в послушании Ему. Следующая картина или следующий портрет – это красота Руфи. Это, безусловно, доминирующая личность здесь, в этой книге. Несколько элементов, которые очень важны, на которых нужно остановиться. 6 таких качеств я отметил в ней, и мы попробуем так быстренько коснуться их. Первое – это посвященность свекрови. Это первое такое яркое качество, с которым мы встречаемся еще в первой главе. Когда Наимень обращается к своим невесткам, к своим снохам, и она обращается и говорит: «Останьтесь здесь, не ходите со мною». Она делает это очень настойчиво. Первый раз, когда она сказала, обе невестки говорят: «Нет, мы пойдем с тобой». Она второй раз говорит. И говорит настолько настойчиво, что одна невестка, Орфа, она решает не идти. Но мы видим, что Руфь, она осталась преданной. Наимень сказала Руфь: «Вот, невестка твоя возвратилась к народу своему и к своим богам. Возвратись и ты вслед за невесткой твоей». Но Руфь сказала: «Не принуждай меня оставить тебя и возвратиться от тебя. Но куда ты пойдешь, туда и я пойду. И где ты будешь жить, там и я буду жить. Народ твой будет моим народом, и твой Бог будет моим Богом». Заметьте, интересное качество. Мы сегодня живем в век, в котором люди, которые живут каким-то образом близко друг с другом, они все время спорят совсем о другом. Они спорят, почему это уже 2 раза было по-твоему и только 1 раз было по-моему. Или почему это всегда по-твоему и никогда не по-моему. И это для людей, это катастрофа. Сколько скандалов, сколько проблем. Посмотрите на Руфь. Она ничего своего не говорит. Она говорит: «Земля твоя будет моей землей, твой народ будет моим народом, твой Бог будет моим Богом, твоя судьба будет моей судьбой». Это очень интересное качество, это посвященность другому человеку. «И где ты умрешь, там и я умру, и погребена буду. Только смерть разлучит меня с тобой». Это наивысшее проявление любви, друзья. Этому нужно учиться. Это действительно яркий характер. Второе – трудолюбие Руфи. Руфь не боится работы. Не просто не боится работы. Она не ждет, когда ее пошлют на работу. Есть такие люди, которые, ну, вроде бы не боятся работы, но когда ему не скажешь, что что-то делать, он не работает. И он говорит: «Ну, мне ж никто не сказал». И вполне естественно, понятно, что команды не было. Возьми какой-нибудь там рабочий инструмент и приступи к делу. Смотрите, Руфь 2.2, 2 глава, 2 стих. «И сказал Руфь, моавитянка Наимени: пойду я на поле и буду подбирать колосья по следам того, у кого найду благоволение». Это не Наимень говорит: «Ну что ж ты сидишь, доченька моя? Уже бы пора здесь и освоиться немножко. Пойди, ну мы не можем здесь сеять, не можем сажать. Ну в нашем народе вот так и так собирают колоски». Она: «Мам, да я не знаю никого здесь, да я боюсь, да я не умею, я этих людей не знаю, язык, на котором они говорят, сложный». Совсем не так. Это то, как случается в наше время, как случилось бы в наше время. Руфи, что им что-то кушать надо. И она, когда ходила или шла и видела, что там собирают, и там что-то падает. И посмотрите, что она говорит: «Если найду благоволение», то есть, возможно, и не найдет благоволение, возможно, ее прогонят с поля. Она идет и знает, что это будет нелегко. Но она трудолюбивая, она хочет делать полезное, хотя это ей что-то стоит. Она не говорит ей: «Мам, отведи меня, пожалуйста. Я здесь никого не знаю, отведи меня, приставь там, я буду собирать. Собирать буду, ну вот, я их всех стесняюсь, не знаю, кто они такие». Совершенно другая картина. Посмотрите, она сразу завоевала сердца слуг Воозовых своим трудолюбием. Она не просто приходит туда. Слушайте, когда Вооз пришел и спрашивает: «А что это за женщина здесь?» Слуга ему отвечает. 6 стих. Слуга, представленный к жрецам, отвечал и сказал: «Это молодая женщина, моавитянка». И уже одно слово «моавитянка» уже negative connotation, уже негативная ассоциация. Но он дальше говорит: «Пришедшая с Наименью, с полей моавитских, она сказала: буду я подбирать и собирать между снопами позади жнецов». То есть, когда она пришла, она не просто так украдкой подошла, далеко, возьму немножко. Она пошла, пришла к этим жнецам, и она сказала: «Можно я буду подбирать здесь?» И слушайте, что она говорит. и пришла и находится здесь с самого утра доселе. Мало бывает она дома. Скорее всего, кто-то уже домой сбегал несколько раз. Там в тени пересидеть или там еще что-нибудь сделать. За водой сходить, может. Мало бывает она дома. То есть эти люди сразу видят, это характер, это человек, который трудолюбивый. Еще одно очень важное качество – отсутствие претензий. Вы видели людей, которым пришлось пережить тяжелые какие-то обстоятельства? Вопрос вот, заключается в простой вещи. Вопрос заключается в том, что если человек пострадал, он приходит и говорит: мы беженцы, мы такие бедные, нам дайте, нам, мы жалкие, мы несчастные. Нам обязаны, другими словами. Это типично для людей. Типично для людей. Посмотрите, совершенно по-другому ведет себя Руфь. После того, когда Вооз пришел и сказал ей: хорошо, я слышу хорошие от тебя, о тебе отзывы, пожалуйста, собирай здесь, тебя не будут выгонять. И она не гладит себе по головке и не говорит, что да, конечно, это, да, вы правильно сказали, я действительно много пожертвовала тем, что я пришла в эту землю, которую никто не знает. И так тяжело идти было. Сколько идти, а по дороге шли, а там люди говорят, а их совсем не понимаю, у вас здесь обычаи совсем другие. Но ради Наимени я все сделала. Совершенно по-другому. Она пала на лицо свое, поклонилась до земли и сказала: чем я снискала в глазах твоих милость? Что ты применяешь меня, хотя я и чужеземка. Она знает, что ее принимать не должны. Она ценит милость, которую она получает. Она не думает о том, что замечают окружающие люди. Послушайте, 11 стих. Вооз отвечал и сказал: мне сказано, что ты сделала для свекрови своей по смерти мужа твоего, что ты, оставила твоего отца и твою мать и твою родину и пришла к народу, которого ты не знала вчера и третьего дня. Да воздаст тебе Господь за это дело, и да будет полная награда от Господа Бога Израилева, к которому ты пришла, чтобы упокоиться под крылами его. Но, отвечая ему, она продолжает думать о себе скромно. Она не воспринимает его похвалу для основания, как основание для возвышения себя. Слушайте, что она говорит. Она сказала: да буду я в милости пред очами твоими, господин мой. Ты утешил меня и говорил по сердцу рабы твоей, между тем, как я не стою ни одной из рабынь твоих. Заметьте, он ее прославляет и поднимает. А она в это время ясно понимает. Она говорит: я ничто здесь. Это милость твоя. Спасибо тебе, что ты говоришь со мною так по-доброму. Очень важный элемент. Конечно, очень интересная книга, и на ней стоило бы об этих качествах говорить гораздо больше. Она думает о себе очень скромно, не видя чего-то сверхъестественного в своих поступках. Хотя другие люди отмечают: какая молодец. Как хорошо себя ведет. Вот это очень важно, друзья. Если вы делаете что-то хорошее, если вы хотите, чтобы эффект от того, что вы делаете, был настоящим, никогда, ни в коем случае не думайте о том, что вы великий человек, потому что вы делаете что-то хорошее. Вы и не являетесь великим человеком. Это милость Божья, по которой Бог дает вам, дает всем нам возможность сделать что-то ценное. Послушание старшим. Следующее качество. Руфь послушна тому, что советует ей свекровь. У нее есть ясное понимание, что Наимень действительно знает, что здесь происходит в земле. И она любит ее, и она ищет благо для нее. Послушайте, 5 стих 3 главы. Сказала ей, и Руфь сказала ей: сделаю все, что ты сказала мне. И пошла на гумно, и сделала все так, как приказывала ей свекровью. Она понимает, что ее знания очень ограничены, и поэтому она искренне ищет совета у старших. Еще одно качество – безбоязненность. Вот несмотря на то, что она такая скромная, она не забитая. Она очень разумная. Представьте себе, она приходит, она делает то, что совершенно необычно. Это еще страшнее, чем идти собирать колосьево там. Она совершенно не ожидает, что там может произойти. И когда Вооз начинает с ней говорить, вот там на таку, где молотят пшеницу, и когда там они там днюют и ночуют, потому что это такая горячая пора. И когда ночью он услышал, что там кто-то лежит у ног его, когда он с ней говорит, Заметьте, она, я не знаю, спала она или нет, или ждала, когда он проснется. Не знаю, что было, какое было у нее состояние. Но когда она начинает говорить, она говорит скромно, она говорит с уважением, но она говорит абсолютно точно. У нее не трясутся руки и зуб на зуб не попадает, абсолютно нет. Она ясно говорит, что надо сказать. Она, у нее есть ясная логическая мысль, которую она выражает. Послушайте. И сказал Боаз: «Кто ты?» Она сказала: «Я Руфь, раба твоя. Простри крыло твое на рабу твою, ибо ты родственник». Заметьте, она может говорить правильно. Она знает, как сказать, чтобы сказать благородно. По сути дела, это означало: ты должен на мне жениться. Но вы понимаете, что если бы она сказала так, то возможно, чтобы он не женился на ней. Речь идет о том, что это вот совокупная ценность такая, это благородство, это способность действительно точно действовать в данном случае. И самое последнее – это добродетель Руфи. Руфь была известна за 3 месяца, даже меньше, чем за 3 месяца своего пребывания в Вифлееме. Руфь прославилась по всему Вифлеему. Послушайте, чем она прославилась. Когда Воос говорит, обращается к ней, 3 глава 11 стих: «Итак, дочь моя, не бойся, я сделаю тебе все, что ты сказала, ибо у всех ворот народа моего знают, что ты женщина добродетельная». То есть все люди, все, кто говорит в городе, они видели много раз, они видели в ее действиях, они видели в ее жертвенности, они видели в ее разговорах, они видели в ее смирении, они видели в ее разумности, они видели в ее трудолюбии. Они видели, что эта женщина добродетельная. Вот очень много есть таких людей, которые говорят: я вообще-то добрая, только люди не видят этого. Может быть и так. Но в этом случае процент добра может быть несколько недостаточно велик. То есть если его много, то у всех ворот знают. Это касается, кстати, не только женщин, это касается и мужчин. Кстати, последний элемент – это красота Вооза. Последний элемент этой книги, на котором мы остановимся. Воос – еще один благородный характер, который очень, очень яркая личность здесь, в этой книге. Он, во-первых, богобоязнен, он постоянно говорит о Господе. Вот один из примеров, 2.12. «Да воздаст Господь за дело твое, да будет тебе полная награда от Господа Бога Израилева, которому ты пришла, чтобы упокоиться под Его крылами». Успокоиться под Его крылами. Он заботится о Руфе, он самоотвержен, он понимает, он ценит ее самоотверженность, он откладывает все свои дела, и он занимается делом, конкретно занимается делом, чтобы ее решить. 11 стих. «Итак, дочь моя, не бойся, я сделаю все тебе, что ты сказала». 12 стих. «Хотя и правда, что я родственник, но есть еще родственник ближе меня». Он знает, что правильно. Он знает закон, и он согласен довести это дело до конца. Слушайте, 18 стих, Наиминь говорит: «Та сказала: подожди, дочь моя, доколе не узнаешь, чем кончится дело, ибо человек тот не останется в покое, не окончив сегодня дело». Итак, интересная книга, интересные характеры, интересные герои этой книги. Я думаю, что она стоит того, чтобы исследовать ее, изучать ее. Во всяком случае, мы теперь будем знать, о чем идет речь здесь и какую роль эта книга играет в общей картине всего повествования библейского. Несколько практических уроков, которые хотел бы я сделать перед тем, как мы помолимся. Первое. Мы всегда можем и должны доверять божественной суверенности. Бог своей суверенности организует обстоятельства, события для блага своего народа, для блага своих детей. Даже тогда, когда нам это непонятно. Даже тогда, когда нам кажется, что все идет неправильно, нам нужно учиться видеть события, видеть обстоятельства именно так. Следующее. Богобоязненные и благочестивые действия приносят созидание в любых обстоятельствах. Даже в трагедии. Даже тогда, когда наступила такая черная полоса, казалось бы, в жизни. Бог требует от нас благочестивого, доброго, богобоязненного действия, которое Он будет использовать, независимо от того, где мы находимся. и будет совершать великие дела через них. Последнее. Бог совершает великие дела через верность самых слабых людей.